В эфире «Большая игра». Сегодня интересный день, потому что появляются какие-то сигналы, что, может быть, американская позиция, американская внешнеполитическая позиция, но не такая абсолютно несгибаемая и агрессивная, как она выглядела совсем недавно. Говорят о интересе Вашингтона к диалогу с Россией по вопросам стратегической стабильности. И этот диалог действительно мог бы быть очень полезен, если бы его проводили в каком-то контексте нормальных отношений. Трудно быть тут очень оптимистичным, когда одновременно ведется тотальная борьба против России на Украине и в мире. Ну и появилась статья советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, которая, ну скажем так, она называется «The Sources of American Power», между прочим, примерно так называлась одна из статей Генри Киссинджера. И какие-то элементы этой статьи напоминают недавние высказывания еще до сих пор активного Киссинджера и его бывшего помощника, а ныне соавтора, гарвардского профессора Грэма Эллисона. Я прочел статью, и как даже не хватало мне обычных обещаний разделаться с режимом Путина, вернуть Россию к границам 91 года, а лучше еще, наверное, года 1650-го. Вот ничего подобного там не было. Кстати, правда, не было ничего и позитивного о намерениях администрации Байдена в отношении России. Но, по крайней мере, не было откровенных оскорблений и, ну, в общем-то, каких-то совсем неприемлемых угроз. Тем не менее, когда мы говорим о том, от чего зависят российско-американские отношения и мировой климат, я думаю, сегодня это зависит не от дипломатии, а от того, что происходит на полях сражений на Украине. И говорить о том, какое будет будущее международной политики, не поговорив о том, какая военная динамика имеет место сегодня на Украине, мне кажется, что это было бы бессмысленным. С нами сейчас по скайпу Александр Игоревич Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды» и действительно один из лучших обозревателей военных событий на Украине и более широко в мире. Александр, всегда рады приветствовать вас. Расскажите, что вы считаете самым главным в отношении военной динамики на Украине?
Да, здравствуйте, взаимно. Вы знаете, я буквально несколько часов назад вернулся с фронта, с Торского выступа под Кременной, и начал смотреть новости. С удивлением для себя узнал, что, оказывается, снаряды заканчиваются в мире в целом, и на Украине в частности. Об этом пишут и западные СМИ, об этом говорят чиновники в Киеве. Я предыдущие двое суток вот какой-то недостаток боеприпасов артиллерийских не ощутил от слова совсем. Летит все, и минометы, и стволка, и FPV-дроны, причем с обеих сторон. Украина очень активно применяет кассетные боеприпасы 155-миллиметровые. Такое ощущение, что у них их больше, нежели осколочно-фугасных. То есть пока вот каких-то признаков того, что Украине начинает из-за событий на Ближнем Востоке не доставать каких-то артиллерийских боеприпасов, но это незаметно абсолютно. Кроют массированно двое суток. Ну, просто ты постепенно привыкаешь как к фону, к артиллерийской канонаде. И, конечно, ребята на передовой говорят, что кассетные боеприпасы внесли определенные изменения в ситуацию на линии соприкосновения, но не изменили обстановку кардинально. Просто наши парни начинают подстраиваться под новый режим работы, вот этого позиционного бадания. А по большей степени все-таки на линии фронта сейчас идет позиционная война. Ну и местами, как это говорят военные, идет активная оборона с улучшением наших позиций. Но если перевести с военного на гражданский, то на определенных участках мы просто неожиданно для противника начинаем переть вперед, захватывая знаковые для нас опорные пункты и позиции противника. Вот если говорить о Торском выступе, лиманское направление, оно так не на слуху в информационных сводках, но тем не менее там тоже идет постепенное продвижение, а продвижение даже небольшое все равно уменьшает расстояние до стратегических целей, ну там до мостов, до каких-то транспортных узлов, до которых раньше не доставала наша артиллерия, а скоро будет доставать. Поэтому даже такая небольшая поступь, она все равно приближает нас тактически к каким-то целям стратегическим. Основные события, конечно, сейчас идут вокруг Авдеевки, там вчера был взята командная высота Терекон, которая возвышается над заводом Коксахим и, собственно, над самой Авдеевкой. Это не говорит о том, что победа там близка. Я думаю, что будут еще долгие упорные бои. Но, знаете, мне вот поражает реакция Украины, которая так полусмеясь, полуулыбаясь, рассказывает своим гражданам о том, что мы там несем потери, что все это напрасно, что никаких успехов мы не добиваемся. Я поймал себя на том, что я это уже все слышал несколько раз. И во время боев зарубежных, и во время боев за Северодонецк, за Лисичанск, за Попасную, за Артемовск. Все всегда заканчивалось одинаково взятием этого города. Даже если уже вот сегодня, наверное, очередной удар в спину Киеву Вашингтон совершил, заявив, что будут отправлены дополнительные силы противовоздушной обороны в регион Ближнего Востока, а это значит, они не достанутся Киеву, то же самое со снарядами. Ну, будем надеяться, что рано или поздно вот эта нехватка снарядов все-таки будет ощущаться, но мне кажется, не стоит слишком на это надеяться, потому что все-таки, несмотря на то, что у Украины нет своего промышленного потенциала по производству боеприпасов, и вряд ли из Европы туда будут переносить это производство, потому что это тут же станет целью для наших ракетных войск, но тем не менее в странах Восточной Европы еще советские боеприпасы производятся, причем это производство наращивается, новые производственные линии создаются под 152 миллиметра, 122 миллиметра, но, конечно, те масштабы расхода этих боеприпасов, которые сейчас идут на Украине, они не смогут пополнять в нужном количестве. Рано или поздно все-таки мы дойдем до того, что по нашим позициям будет прилетать не 100 снарядов в день, да, вот тех кассетных, как я посчитал вот вчера, а 10, это уже так полегче будет дышаться. Но в целом, на самом деле, вот ребята на передовой, они как-то не обсуждают вот эти мировые новости. Они не полагаются на то, что им станет проще за счет чего-то. Они полагаются на свои силы, на свои ресурсы и на новые возможности. Вот я так понимаю, за последние 5 дней эти новые возможности были продемонстрированы как нашими летчиками, так и подразделениями противовоздушной обороны, когда, по словам министра обороны, были сбиты 24 самолета. С одной стороны, это говорит о том, что у Украины они откуда-то появляются, ну, понятно, из Восточной Европы, там, по-моему, поставляли не так давно 28 самолетов, половину из которых из Польши. Но это говорит о том, что все-таки у нас появились возможности раннего обнаружения этих самолетов, причем в воздухе, да, вроде как наконец-то заработали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, так называемый русский АВАКС А-50, который может на расстоянии до 650 километров находить эти цели, но важно, что все это работает в комплексе, в системе, когда и истребители наготове под этот АВАКС, и ПВО, и С-400, Вот. Ну, учимся потихонечку, что-то привносим в боевые действия, что-то новое, при том, что у нас мы самодостаточны, да, мы можем своими ресурсами оперировать, да, а Украина в плане обороноспособности все-таки суверенитет потеряла, как мне кажется, окончательно и полностью зависимо исключительно от западных поставок и западной техники.
Александр, спасибо за этот рассказ. Рассказ, прямо скажем, с моей точки зрения, весьма реалистичный, но тоже очень оптимистический. И что для меня особенно знаменательно, даже не то, что вы сказали, а чего вы не сказали. Вы ничего не сказали про украинское контрнаступление. Вы ничего не сказали про возможность украинских прорывов. Прорывов к Бердянску, к Мелитополю и даже к Крыму. Мне кажется, что это, как называется, говорит за себя. Мы в каком-то новом этапе военного противостояния с Украиной. Но скажите нам быстро, потому что, к сожалению, мало времени, новые украинские дальнобойные вооружения, Атакамс, Storm Shadow, в Киеве говорят о том, что они могут позволить Украине, что называется, бить по российским позициям, по российским складам, по российским мостам, центрам командования и контроля издалека, и что вот, дескать, они на земле наступать не будут, но тем не менее сумеют нанести серьезный ущерб российским вооруженным силам. Ваш ответ.
Но появление атак МС, конечно, внесли определенные коррективы. Нам пришлось с нескольких аэродромов перебазировать свою авиацию на другие пункты базирования, поэтому тут не стоит недооценивать опасности этих боеприпасов. Но атак МС — это кассетные боеприпасы, они бесполезны для применения по пунктам управления, заглубленным в землю. Это боеприпас для применения по целям на открытом пространстве, поэтому вряд ли они смогут внести какую-то коррективу. Ну а что, если говорить о Storm Shadow или против радиолокационных ракетах HARM, то вот последние 5 дней показали, что можно изобретать орудие, которое будет сбивать эти ракеты, и мы, в принципе, часть ракет сбиваем, а можно уничтожать просто носители этих ракет, чтобы их не с чего было запускать, коллеги.
Огромное вам спасибо. Берегите себя и надеемся скоро увидеть вас снова в нашем эфире. Спасибо. Ну вот такая ситуация на Украине, скажем так, неплохая ситуация. Если бы нам сказали, что так будет месяца два назад, ну вот господин Кедми это предсказывал, но, скажем так, это не было преобладающим настроением среди экспертов в Москве, которые как-то многие из них воспринимали перспективы украинского контрнаступления, ну, немножко более серьезно, чем, как выяснилось, было оправдано фактами. Ну, а вот то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, с моей точки зрения, это однозначно очень серьезно. И то, что произошло уже, это трагедия. А то, что может произойти дальше, может перерасти даже из человеческой трагедии в очень серьезный геополитический кризис. Пока, как мне кажется, к счастью, до этого дела не дошло. Я хочу сказать с самого начала, что, по-моему, невозможно ни одному человеку, который видел, что делал Хамас, мне кажется, ни одному человеку невозможно даже пытаться оправдывать это какими-то обстоятельствами палестинцев и их претензиями реальными. Некоторые не совсем из них были реальными. Но при всех условиях, что бы там было и не было, то, что сделал Хамас, это было омерзительнейшее преступление. И с моей точки зрения, то, что было сделано Хамасом, лишает эту организацию права на существование. И все, что делает Израиль в этом отношении, это законная самооборона. С другой стороны, я тоже считаю, что как предыдущие претензии палестинцев не могут оправдать то, что сделал Хамас. То, что сделал Хамас, не может оправдать растущие потери среди гражданского населения. Справедливости ради, это одна из тех ситуаций, когда я не знаю хорошего ответа, как ликвидировать ХАМАС одновременно, если хотите, в белых перчатках, не нанеся ущерба мирному населению. Но я тоже понимаю, что по мере того, как потери среди мирного населения Газа растут, это становится не только трагедией палестинцев, это создает предпосылки для серьезного геополитического кризиса, и в него все больше и больше вовлечены главные державы мира, в том числе и Россия. Я хочу спросить вас, Владимир Алексеевич Чижов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в прошлом посол России в Евросоюзе, который хорошо знает, как работает мировая политика. Вот что в данной ситуации на практике добивается Россия?
Ну, Россия добивается того, чего добивалась все последние десятилетия, если говорить о Ближнем Востоке, мирного урегулирования. Понятно, что мирное урегулирование на Ближнем Востоке предполагает урегулирование ключевого элемента, хотя урегулирование на Ближнем Востоке – это более общее понятие, но урегулирование сердцевины этого конфликта, а именно конфликта палестино-израильского. Как это может быть достигнуто?
Это самый главный вопрос.
Это может быть достигнуто только коллективными усилиями заинтересованных стран, мировых держав, при участии Организации Объединенных Наций и других, которые могут к этому подключиться, в том числе и Евросоюза. Не случайно возник несколько лет тому назад формат квартета. Само по себе эта формула достаточно необычная по своему составу, но тем не менее он, так сказать, начал бодро работать, пока отсутствие быстрого прогресса, а на него рассчитывать было довольно сложно, не привело к тому, что в какой-то момент наши американские коллеги сказали: не, ничего не получается, мы дальше сами попробуем. В общем-то, дайте нам шанс, прямо нам говорили. Дали им шанс, ничего не получилось. И сейчас любые попытки одностороннего какого-то посредничества или одностороннего внешнего воздействия, вмешательства, я уверен, они не способны привести к перелому. Это что касается урегулирования. Теперь что делать, как говорится, в условиях сегодняшнего дня? Понятно, то, что натворил ХАМАС, совершенно отвратительно. Это действительно преступление, за которое надо отвечать. В общем, с этим никто не спорит. Я не видел никаких серьезных деятелей, не говоря уже о государствах, которые бы выступили в поддержку того, что учинил ХАМАС. Но что делать?
Как насчет Турции?
Да и Турции тоже. Но то, что делает сейчас армия обороны Израиля, я боюсь, что чем дальше это продолжается, тем цель уничтожения ХАМАС, она не приближается. Скорее наоборот. Мы на сегодняшний день, слава богу, не видим второго фронта. Потенциально он есть. Я думаю, Яков Иосифович это подтвердит. Есть потенциальный второй фронт, который пока не открыт. Это Хизбалла в Ливане, а это хуситы, которые готовы тем или иным путем подключиться, ну и некоторые другие с разных направлений. Пока что соседи, я имею в виду соседние государства, они проявляют определенную сдержанность. Но этого мало. Я думаю, что, к сожалению, в случае начала наземной операции израильской армии ситуация может измениться достаточно радикально. И вот тогда надо будет уже думать о том, что делать в этой изменившейся ситуации. Это вот что касается на сегодняшний день. Россия действительно в уникальном положении, поскольку поддерживает контакты со всеми. Не могу сказать, что мы общаемся на ежедневной основе с Хамасом, хотя у нас были с ними контакты, мы этого не скрывали никогда.
Но в Израиле тоже были контакты с Хамасом.
Да.
Сейчас идет.
Я даже слышал такую версию, вот может Яков Федорович подтвердит или опровергнет, что Хамас в принципе это изобретение израильских спецслужб с целью оттянуть палестинское население Газы от ООП Арафата и Аббаса. Ну, посмотрим, как говорится. Опасно будет что? Если в конфликт, помимо вот вторых, там, второго, третьего и иного фронта, если взорвется западный берег реки Иордан. Это вот, я считаю, самая ближайшая угроза. Ну, посмотрим.
Ну, мне кажется, что это очень компетентно и ответственно изложенная российская официальная позиция. Конечно, у многих людей есть какие-то свои фокусы, какие-то свои нюансы. Но это, вот, мне кажется, было бы справедливо сказать. Это, как видится, ситуация из Москвы. Я предполагаю, что она может видеться несколько по-другому из Израиля. С нами Яков Кедми, израильский общественный деятель, видный комментатор и в прошлом один из руководителей израильских спецслужб. Яков, вам и карты в руки.
Ну, небольшое уточнение. Не всегда. То есть, если вы говорите, что была последовательная политика России, в советский период она была другая.
Ну, я...
Ну, я говорю, то есть, если мы отвергаем советский период...
Вы берете с того, начинаете с того периода, когда Израиль создавался как государство?
Я беру с того периода, когда царь Давид основал столицу в Иерусалиме.
Советского Союза тогда не было.
И все, что было после этого. Что я имею в виду?
Да.
Это неверный подход. То есть история его не подтверждает, что ООН и международные организации могут решить проблему. Мирный договор с Египтом прошел вне ООН и никакого международного участия. То, что американцы там присутствовали, это был результат нашей работы против Садата. На это пошел Садат, на это пошли Бегин. Только два человека. Остальные были. Советский Союз был против мирного соглашения с Египтом. Однозначно. Хотя это являлось краеугольным камнем для установления, для упорядочения отношений между арабским миром и Израилем. Отношения с Иорданией, Козырев там присутствовал, я был на этом самом, когда это было, но то они были в качестве поддержанных гостей, американцы это было между Хусейном и нами. То есть пока практически международные организации не решили ни одного конфликта на Ближнем Востоке. Они породили конфликты, они их подогревали, но не решили. Так что утверждение, что может международная организация решить конфликт, ООН, это теория.
Сенатор, правда, так не говорил. Кстати, уверен, сенатор так не думает.
Я так не думаю. Каждая международная организация способна только на то, на что способны ее члены.
Самая неспособная организация – это Организация Объединенных Наций. Теперь, если вернуться к тому, что вы говорили. Во-первых, я скажу насчет того, что может разгореться большая война. Есть такая динамика у нас. Чем страна дальше от нас, тем она громче кричит. Чем ближе, они спокойнее. Поэтому самые спокойные Египет, самые спокойные Иордания, самые спокойные палестинцы. А вот хуситы, они могут кричать. Иранцы тоже могут кричать. Тегеран далеко. Более 1000 километров от нашей границы.
Как насчет Сирии?
Сирия вообще не входит в это. Сирия не в состоянии начинать какие-то военные действия. Она с трудом хочет, может поддержать свою государственность. И мы вообще к Сирии относимся совершенно сейчас индифферентно. Причем Израиль заинтересован, чтобы Асад остался в Сирии. Потому что мы заинтересованы, чтобы в Сирии была власть авторитетная, чтобы эта страна не превратилась в то, что ее пытались превратить. Кстати, когда были бои против Асада, одни из основных воинских частей, которые воевали против него, это был Хамас. Да. Они открыли дорогу ИГИЛу на Дамаск. Сдали его и вместе с ним. Во-вторых, насчет в Ливане, шииты Ливана обратились к Насрале и сказали, не впутывай нас, мы не хотим.
Речь идет о главе Хизбалла.
Насрала, глава Хизбалла. Хизбалла – это иранская организация, не проиранская, а иранская. Она была создана Ираном, и она существует в Иране для Ирана как на случай военного конфликта с Израилем. Но она не может быть, с точки зрения Ирана, причиной этого конфликта, потому что Иран борется о своей безопасности, а не о других. За других Иран никогда не воевал. Поэтому я не думаю, что будет какой-то конфликт. Насралла уже сказал, что мы не собираемся вмешиваться, если Израиль нас не атакует. Мы очень терпеливо относимся к тому, что происходит на ливанской границе, и не пытаемся раздуть конфликт, хотя Хамас, который находится в Ливане, рядом небольшие подразделения, время от времени стреляет по нашим позициям. Мы их подавляем, но не возгораем. Иран тоже сказал, что если Израиль не атакует Иран, мы атаковывать не будем. Иран не в таком положении, чтобы сейчас рисковать своей страной. Хуситы могут кричать что угодно, они вообще нас не интересуют. В отношении оружия на Ближний Восток, я хочу сказать, с Ближнего Востока, нет оружия, которое предназначалось бы Украине и пошло на Ближний Восток. Системы ПВО ТААТ вообще не входят в категорию, которая когда-нибудь появится на Украине. Это оперативно-стратегические ракеты, они для чего? Их поставляют сейчас в Саудовскую Аравию против Ирана. Патриот американцы перестали поставлять на Украину именно из-за того, что они боятся, что Россия их уничтожит, так же, как первую батарею. А других вооружений нет. Снарядов 155 мм нету. Их не могут производить и нету. В Израиле, которые были на американских складах, они их взяли. Сколько там? 300 тысяч. Неважно. То есть нету тех вооружений, которые Израиль может получить, которые могут пойти на Украину. Единственное, что это финансовые. То, что Израилю сейчас нужно на случай, если все-таки будут военные действия с Хизбаллой и с Ираном, не против Хамаса, тогда нужны определенные бомбы, определенные запчасти для самолетов, потому что война с Ираном – это война ВВС. Но для текущей войны с Хамасом у нас проблем нет. А в отношении Хамаса, в отношении палестинской проблемы – Израильская служба безопасности не создала Хамас. Хамас возник в 1988 году на базе братьев-мусульман. Как вы знаете, братья-мусульмане создались в Египте в 20-х годах прошлого века. И палестинское движение возникло в 1988 году, но это братья-мусульмане, которые также находятся в Сирии. Кстати, я уже 100 раз говорил, Эрдоган принадлежит турецкому варианту братьев-мусульман. Это единственная партия братьев-мусульман, которая стоит у власти после того, как сбросили Мурси, после того, как сбросили...
И поэтому у них необычная симпатия к Хамасу.
У них не симпатия. Они как? Всегда поддерживали Хамас, они тренировали Хамас. И две страны, которые создали Хамас и финансировали его, это Турция и Катар. Катар – это его основа. Катар, да. Без катарских денег не было Хамас. Катар – это особое создание. Кстати, я могу сказать... Самая большая угроза Катару кто? Ну, вот угроза национальной безопасности Катару. Саудовская Аравия.
Конечно.
Которая не признает вообще право Катара на существование. А Аль-Сиси предлагал в свое время, он сказал, если вы не заткнетесь, мои самолеты разбомбят Аль-Джазиру. Поменяйте ваш тон, пожалуйста. То есть это совершенно другая история. Но если вернуться к нашей проблеме. Основная проблема, почему не создано сейчас палестинское государство, она, возможность это была. Первое, это когда только в 1988 году Хусейн отказался от своих прав на западный берег Иордана. И он сказал, теперь я отказываюсь от прав на Палестину. До этого это была территория Иордании, он требовал вернуть ему. И когда там была власть Хусейна, в 1966 году в Наблусе, Шхеме, палестинцы вышли на демонстрацию. Несколько броневиков вышли на эту площадь, я знаю эту площадь. И просто из пулеметов скосили их всех. Поэтому до 1988 года не было такого. После 1988 года, до, кстати, тогда была Мадридская конференция, пока Арафат не согласился убрать из палестинской декларации пункт об уничтожении Израиля и непризнании Израиля, не могли быть никаких. Когда он согласился, были соглашения Осло, и получилось... палестинская автономия, в которую Газа входила. Все это шло своим путем, и я уже рассказывал. Я с Ариком Шароном был в Москве в конце 80-х годов. О чем мы говорили с российскими представителями? Мы говорили о том, об участии России в строительстве железной дороги из Газы через Хеврон, Иерусалим и на Западный берег. О строительстве порта в Газе, а строительство аэропорта, все это было готово, все это рухнуло. После того, как мы ушли из Газа окончательно в 2005 году, и Хамас силой, мятежом захватил власть, убив около 5000 представителей Фатаха и Организации освобождения Палестины, которые управляли Газой, расстреливая их, выбрасывая их живьем с домов или калеча их, простреливая колени. И сегодня никто из администрации Рамаллы не может въехать в Газу и остаться живым. И поэтому основная война между ними. Я был в Рамалле, я сидел с ними, я разговаривал. Причем собеседники мои, у каждого было много лет израильской тюрьмы. У каждого из них было много, большой рекорд диверсионной и террористической деятельности. И они мне сказали, они говорят, вы говорите о Хамасе. Хамас для вас это ничего. Если они придут в Рамаллу, они всех нас повесят здесь, на всех деревьях. Для нас это смертельно и опасно. Это говорили руководители палестинской автономии.
Мы должны пойти на рекламу, мы вернемся к этому и поговорим только с Александром Дугиным, который смотрит на это со стороны, как философ и, я бы сказал, мастер геополитики. Выходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Продолжаем говорить о кризисе на Ближнем Востоке, о конфликте между Израилем, властями Газы и, конечно, в первую очередь, Хамасом. Яков Кедми, вы хотели что-то добавить?
Как мы видим эту ситуацию, не будет никакого продвижения в направлении палестинского государства, пока существует Хамас. Кроме всех прочих проблем. То есть, как говорил старый Катон, в Риме Карфаген должен быть разрушен. У нас не может быть переговоров с ним. То, что Хамас пользуется, так же, как на Украине, так же, как пользовался Азов, как же в Мариуполе, живым щитом, не давая людям уйти. 700 тысяч ушли, 300 тысяч они запрещают им уйти.
Но, мы вернемся к этому.
Но я хочу только одну вещь сказать. Мы уходим из Газа. И пусть Газу, проблему Газа решают арабские государства и палестинская автономия. Как они ее решат, нас не интересует. Одно, чтобы там больше не было никогда террористической организации.
Хорошо. Точнее, нехорошо. Но хорошо, очень вами изложена израильская мейнстримовская позиция. Александр Дугин, вот когда вы смотрите на это со стороны, мне кажется, что Яков изложил тоже очень компетентно и разумно израильскую позицию. Но вот что России-то делать в этих условиях?
Ну вот, а здесь мы, конечно, переходим немного и от дипломатии, и от национальных интересов Израиля, его оптики в своем региональном представлении к, действительно к более высокому уровню. Что происходит в мире, в каком контексте эта операция сейчас развертывается, а контекст имеет значение. Так вот, вот с точки зрения контекста, Хамас, не имея никаких перспектив добиться ни военным, ни политическим образом, ничего позитивного, благодаря этому действительно предосудительному террористическому нападению, он содействовал не созданию военной угрозы для государства Израиль, но он содействовал гораздо большему. Он содействовал формированию самостоятельного исламского полюса как совершенно суверенного начала. То, что не могли добиться лидеры арабского мира, Пакистана, Турции, Ирана, Индонезии, это совершенно разные культуры, разные цивилизации, все они исламские, благодаря этой чудовищной акции Хамаса, фактически сейчас на наших глазах ускоренным темпом происходит. Иными словами, исламские страны, которые совсем недавно, в этом году, вступили в БРИКС, символически Иран, Саудовская Аравия, Египет, разные, совершенно разные, три ориентации в исламском мире, они представляют собой, по сути дела, символ вот этого формирования исламского полюса. То, что Америка сразу же, безоговорочно и в одностороннем порядке, так же радикально, как Киев, поддержала Израиль и только Израиль, это еще более на глобальном уровне. Даже не обращая внимания, кто прав, это вообще у каждого своя оптика здесь, у арабского мира своя, у израильского мира своя. А вот с точки зрения по-настоящему большой игры, Запад раздвоился. С одной стороны, он поддерживает Украину в борьбу с нами, как с полюсом многополярного мира, и в этом он радикален, Запад. Сейчас он столь же радикален в поддержке Израиля. По сути дела, не против столько палестинцев, сколько против вот этого исламского полюса. И таким образом появляется на наших глазах еще одна инстанция вот этого многополярного клуба, который называется исламским миром. Даже неважно, начнется ли война или нет, на мой взгляд. Я согласен, анализ вот господина Кедми, в принципе, очень, очень здравый. Тут есть еще ряд вещей. Я думаю, что на самом деле та степень включенности Турции в Хамас, о которой вы говорите, может привести к очень серьезным трениям с Турцией, с Западом. То есть вот с точки зрения России и многополярности, это действительно человеческая трагедия, этот ужас, который там происходит. Все-таки надо быть объективными с двух сторон. Сколько уже за это, вот, за это дней, за неделю, чуть больше, сколько погибло мирных жителей в Газе. Мы тоже не можем быть к этому безразличны. Мы солидарность с жертвами в Израиле. Хамас это начал, вы совершенно правы. Но дальше последовали совершенно чудовищные жертвы среди сектора Газа, который тоже не мог это оставить нас безразличными. И особенно теперь мы встанем, если мы встали на израильскую позицию, встали на русскую позицию, которая просто заинтересована в скорейшем формировании многополярного мира и ослаблении претензий Запада на гегемонию, а еще есть позиция исламского мира, у которой, вот как бы то ни было, кто бы ни был в этой ситуации зачинщиком, весь исламский мир видит Израиль как своего врага. А Запад, который подключился к этому, подписывается и рушит всю свою стратегию последних, наверное, там 30-летий, 40 лет, которые он пытался участвовать в реорганизации, во влиянии на исламский мир. Локализовать все, как наш израильский коллега предложил, там, братья-мусульмане, Катар, собственно, сам Хамас. И все, мол, в этом проблема. Вот у исламского мира другая точка зрения. У него точка зрения, что был нанесен удар по нему, что ему надо консолидироваться и надо отвечать. Будет ли он отвечать? Сможет ли он отвечать? Решится ли он отвечать? Вот этого я сказать не могу. Но на уровне социальных фактов, а социология – это не то, что есть на самом деле, а социология, как думают народы, общество и культура, с этой точки зрения однозначно. Исламский мир осознает свою прямую враждебность Запада, и Израиль, который был для многих уже терпим, ведь со многими действительно лидерами исламского мира за последние десятилетия и Израилю при посредничестве, в первую очередь, Западу удалось наладить какие-то отношения. Вот все это разлетелось в прах. Поэтому я думаю, что ситуация очень острая. И, в принципе, сейчас Запад воюет уже против двух полюсов. Не хватало многополярного мира, не хватало только Тайваня. С Тайванью что-то произойти, будет все три этих готовых полюса, которые стоят против западной американской гегемонии, включиться в войну. Но это просто Третья мировая. Многие говорят, что Украина это уже Третья мировая. Вот второй фронт этой Третьей мировой еще не полыхнуло. Но все залито бензином, все спички поднесены. И вот в какой момент это полыхнет или нет, мы сказать этого не можем. Но Третья мировая никогда не была так близка.
И, как бы, скажем, мягко, вот избежать чего-то подобного входит в жизненно важные интересы России.
Почему, этим, кстати?
Почему требует избежать Третьей мировой войны?
Нет, ну просто мы в ней уже участвуем одни. Ну, сейчас. Если расширится фронт на более-менее отдаленном от нас расстоянии, с точки зрения стратегических интересов России как суверенного субъекта, вот тут я какого-то большого трагизма не вижу. Мы сами на пороге
краха. Мы с вами уже говорили. Я думаю, что мы просто немножко тут отделены формулировками, а не реальными соображениями. Когда я говорю о Третьей мировой войне, я говорю о войне ядерной. И ну, это было бы качественно другое явление. А то, о чем вы говорите вы, это имеет полный смысл, ваша формулировка. Третья мировая война может быть гибридной велосипедной.
Гибридная.
Ну вот и все.
Да.
А может ли вообще мировая война быть не ядерной?
Но перед тем, как мы поговорим об этом, вот я хочу вас спросить, сенатор.
Да.
Я слушаю Якова, и я, в общем-то, с ним очень во многом согласен. И я согласен с его анализом, как ведут себя соседи Израиля, и, как прямо скажем, они, включая Иран, в бой не рвутся. С другой стороны, меня очень беспокоит. Значит, мы говорим о ситуации до того, как началась наземная операция.
Совершенно верно.
Тут есть очень мрачные предсказания, как бы все это выглядело и в реальности, и по телевизору, и как бы это повлияло на арабские массы, на умеренные арабские правительства и вообще на международную безопасность. Вот что делать с этой ситуацией?
Ну, мне не хотелось бы прибегать к лаврам Кассандры и прогнозировать то, что произойдет с началом военной операции, но это будет момент качественного перелома, можно сказать, в развитии этого конфликта. Как себя поведут соседи Израиля, как себя поведет действительно глобальный исламский мир, ну, не хотелось бы самые мрачные варианты считать основными, но я думаю, что международная обстановка дополнительно серьезно осложнится. Я достаточно политкорректно, дипломатично выразился. Так что вот так.
То, что говорит Яков, это с точки зрения Израиля,
я понимаю логику,
это разумная
да.
позиция. Но какой практический выход вы видите вот на данном этапе из этой ситуации?
Ну, я не хочу давать советы воюющей стране, каковой является Израиль. Но, как говорится, вопрос о пропорциональности применения сил, это, кстати, термин, который чаще всего наши американские коллеги любят использовать, обвиняя всех кругом в непропорциональном применении сил, а когда до них самих доходит, то как-то этот критерий у них улетучивается. Но тем не менее, решая проблему сегодняшнего дня, сиюминутную проблему ликвидации Хамас военным путем, я бы посоветовал, если бы я этим занимался, израильскому руководству подумать о том, что будет, как говорится, на следующий день. На следующий день, как на это отреагирует арабская улица, арабские государства и в более широком плане исламский мир. Ну и потом превратить Газу, так сказать, в памятник всемирного наследия, где некому и негде будет жить. Ну, наверное, это не тот результат, который бы соответствовал долгосрочным перспективам мира на Ближнем Востоке.
Я хочу, чтобы мы послушали, как видит эту ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мы убеждены, что первым и абсолютно неотъемлемым шагом должно стать прекращение огня, решение гуманитарных вопросов, содействие выезду иностранных граждан из сектора Газа. И затем нужен, конечно, будет механизм, который должен рассмотреть ситуацию в широком контексте.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра», и мы возвращаемся к нашему гостю из Израиля и регулярному участнику нашей программы Якову Кедме.
Первый пункт – освобождение заложников. Нет освобождения заложников – нет прекращения огня. Во-вторых, я хочу в двух словах сказать о исламском мире. Ну, я его знаю хорошо. Весь исламский мир был против создания Израиля. Весь исламский мир вышел на демонстрации в 67-м году, в 73-м году, в 82-м году. Да. Так что то, что было тогда, сегодня не повторяется. У них свои интересы. У них свои интересы. И на улицах Джакарты нет больших демонстраций. Где они есть традиционно? Ирак, Иран, Каир, Ирак и Стамбул по приказу Эрдогана. Мы это все уже пережили. Нас это абсолютно не волнует. Вот демонстрации на улицах Каира, мы столько раз их видели, абсолютно не волнует. Это их проблема, это проблема для Аль-Сиси. Потому что он знает, когда люди выходят на демонстрацию на площадь Тахрир, завтра они пойдут к президентскому дворцу. Пусть он эту проблему решает. Это такова динамика арабского мира. А в отношении того, что вы говорите, это... Как только проблема Хамаса будет решена, она не может быть решена никаким другим путем, как военно. А дальше все зависит от того, вы спросили, как будут развиваться события, я вам скажу. Первое, это когда начнется наступление, каким темпом и с каким успехом она пойдет.
Это абсолютно правда.
Чем она будет быстрее и эффективнее, чем быстрее будет результат. Но я знаю одну вещь. Как только она будет затягиваться, весь Запад... И Соединенные Штаты будут на нас давить, остановитесь.
Точно.
Мы в этом фильме всегда были. Я хочу вам добавить, вот с чего вы начали. Сегодня Запад прилагает огромные усилия своих связать вместе Украину и Ближний Восток. Потому что на Украине они проигрывают, они хотят, что Ближний Восток, они думают, что наша победа над Хамасом даст им общественный резонанс, укрепит их. А мы стараемся от этого уйти. Мы говорим, нет связи между этим. Это одна проблема, это другая. В отношении Украины Израиль заявил однозначно. Мы не участвуем в этом. Это не наш конфликт между Украиной и Россией. И вот хотели сейчас очередь, когда западные руководители хотели ехать в Израиль. Кто первый вскочил в очередь? Зеленский.
Угу. Его не приняли.
Мы сказали, не надо. Я не буду говорить, как и по какому адресу мы его послали. Кулеба сказал, нет, Израиль нам не отказал. Он сказал это перенести. На третье тысячелетие я не знаю. Но мы стараемся, чтобы это не связывать, потому что это разные вещи. Тот, кто старается это связать, он хочет заработать политический капитал, используя наш конфликт, который на нашем Ближнем Востоке, в своих интересах. Мы в этом уже были. И последнее, что я хочу добавить. Война судного дня. Третья армия. Американцы были на нашей стороне. Но когда мы стояли против третьей армии, я помню, я сам стоял, и ждали, когда нам дадут приказ ее уничтожить, вмешался Киссинджер. И он на этом построил всю стратегию Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, он сказал, только я могу остановить израильтян, работайте с нами. И поэтому они резко на нашей победе усилили свое влияние на Ближнем Востоке. Сейчас они хотят повторить это. И Салливан, он не просто так упомянул Киссинджера.
Опять очень точно.
Да.
Сальван не просто так упоминал Киссинджера. Он небольшой философ, но на том уровне, который и вы его знаете лучше, который сегодня в американской власти, он все-таки выделяется по интеллекту, это не Блинкен. И он пытается создать какую-то теорию. Если ему не удается создать на уровне Бзежинского идеологию, хотя бы теорию на уровне Киссинджера. И вот этот документ на этом и говорит. И последнее, что я хочу сказать. Американцы чувствуют свою слабость. Иначе бы они не просили Россию начать переговоры о стратегических вооружениях. Они чувствуют, что все идет против них.
Я не могу не согласиться. Затрону последний момент насчет так называемого предложения о переговорах по стратегической стабильности. Такой формат был раньше. Говорить о нем сейчас в отрыве от всего того, что происходит, это выглядит по меньшей мере странно. Говорить о стратегических наступательных вооружениях, когда происходит на Украине то, что происходит. Я уж не говорю про то, что может происходить на Ближнем Востоке. Это какой-то, так сказать, сюрреализм, я бы так сказал. Более того, а что с заявленной политической целью американской администрации нанести России стратегическое поражение? Это как стыкуется с идеей переговоров по стратегической стабильности? Так что пока что мы, конечно, будем изучать это предложение, если оно приобретет какую-то конкретную форму в письменном виде или как-то вроде того. Но пока что эта идея вызывает больше вопросов, чем ответов.
Согласен.
Я думаю, что мы упускаем из виду тот глобальный контекст. Если мы сейчас не встанем на защиту Израиля, потому что встав, мы ничего не получаем, на мой взгляд. Израиль не цивилизация, Израиль региональное образование, важное, серьезное на Ближнем Востоке, но это не центр мира с геополитической точки зрения. Центры другие. И вот здесь, мне кажется, одновременно, если мы будем последовательно проводить свою линию в отношении исламского мира, высказывая поддержку ему. Вот Россия имеет очень большие шансы изменить расклад сил в глобальном порядке. Вот это мы не должны забывать. Конечно, не против Израиля, потому что на самом деле в данной ситуации мы никак от него не получили никакого удара и так далее. Но в любом случае, с точки зрения наших интересов, интересы Израиля – это локальное, а интересы ислама – это уже глобальный фактор. И если сейчас будет усиливаться антизападное настроение в исламском мире, антиамериканские, они и усиливаются, России, конечно, имеет смысл проявить себя как друга исламского мира. Потому что другом Израиля является США, с которым мы воюем на Украине. И вот это нельзя упускать из виду. Я, конечно, ценю такое вот доброжелательное отношение некоторых израильтян, как вот Яков Иосифович, такие есть, и в России они есть, и в Израиле они есть, которые действительно видят Израиль как суверенное образование. Это религиозное, это имеет смысл, мессианский имеет смысл, но геополитически это смысла пока не имеет. Вот когда Мышах явился бы, вот это бы сразу зацвело. Пока нет, нет. И я думаю, что вот этот эсхатологический аспект ситуации на Ближнем Востоке, не случайно Хамас назвал эту операцию «Поток Алякса», мы упускаем из виду, потому что есть одно глубочайшее измерение во всем этом конфликте, на которое не обращаем внимания, кроме геополитики и национальных интересов. Кто первый выстрелил и какие жертвы? Это религиозный эсхатологический конфликт. Об этом, мне кажется, надо говорить. Мы ушли, покинули ту эпоху, когда все объясняли ценами на газ, Доу Джонсом. Мы живем в мире религии. Религиозный фактор сейчас и в израильской политике, и в арабской политике, и в российской политике. Я думаю, подспудно в американской политике играет колоссальную роль. Мы должны переоткрыть и переписать эту ситуацию, на мой взгляд, вот этого страшного конфликта. Мы должны переписать это с учетом религиозных эсхатологических терминов. И вот это добавит глубины в наш анализ.
Как я понимаю, премьер-министр Нетаньяху не пылает братской любовью к президенту Байдену. И, как я понимаю, президент Байден полностью отвечает ему взаимностью. Тем не менее, господин Нетаньяху, с моей точки зрения, вполне разумно для премьер-министра Израиля, понимает, что у Израиля есть очень важные интересы в партнерстве с Соединенными Штатами и в том, чтобы в таком вопросе, в той ситуации, в которой находится Израиль, работать с Америкой. У России другая ситуация. У России свои отношения и очень важные отношения с Ираном. Это не значит поддерживать Иран в войне против Израиля, но это значит, естественно, понимать больше, скажем так, с большей симпатией иранскую позицию, чем это, естественно, для Израиля. Арабские страны в контексте той борьбы, которая происходит сейчас за устройство мира, Яков, я не должен вам говорить, вы это знаете не хуже меня, что для России поддержка арабских стран является крайне важным. Это не значит, что я за циничные варианты называть белое черным и предавать Израиль и евреев. Но просто при оценке того, какие у России интересы, мне кажется, это неизбежно учитывать. И последнее. Вы очень точно сказали, как на Израиль начнут давить, если эта наземная операция затянется. Вы опять-таки это знаете лучше меня. Но я был в Бейруте в 1982 году, когда была известна операция Шарона. И вы опять-таки знаете лучше меня, как быстро сменились настроения в мире и в Соединенных Штатах, и как Рейган от полной поддержки Израиля, перешел к давлению на премьер-министра Бегина, чтобы израильскую операцию остановить и от Шарона избавиться. Вот мне очень не хочется, чтобы мы дошли до ситуации, когда подобного рода эскалация привела к подобного рода настроениям, которые мы видели в прошлом. И последнее. Я не могу представить, как любой премьер-министр Израиля и любой нормальный руководитель согласился бы не применять силу против Газы, согласился бы на прекращение огня без освобождения заложников. Но это просто было бы не только неправильно, это было бы нереально, так не будет. Но мне тоже трудно представить, как можно было бы убедить арабские страны принять решение, когда заложники будут освобождены, и после этого Израиль начнет свою наземную операцию. Это вот относится к поговорке, которая хорошо известна – «Дьявол в деталях». В данном случае дьявол в последовательности. В последовательности шагов к тому, чтобы найти какое-то решение. Возможно это или нет, вы считаете?
Я считаю, что это возможно, если правильно и грамотно действовать, как военным, так и дипломатическим путем. Но я хочу, в отличие от того, я не очень люблю рассказывать о своих беседах с людьми, но вы правильно сказали об отношениях Израиля и Соединенных Штатов. Но я слышал от одного человека, вашего президента, в одной беседе, которая у меня была с ним. Он сказал, мы отлично понимаем, что у Израиля есть и будут особые отношения с Соединенными Штатами. Мы не против этих отношений. Мы хотим только одного, чтобы они никогда не были направлены против России и российских интересов. Это та аксиома, которая есть. И это мы также понимаем особые интересы России в исламском мире, в арабском мире. И внутренние политические, и внешнеполитические. И поэтому у нас точно такая же позиция. Мы их понимаем, мы их принимаем. Это историческая необходимость, чтобы они не были направлены против наших интересов и нашей безопасности. Вот такая база и может быть базой для наших здоровых отношений.
Яков, спасибо. Я думаю, что это был серьезный разговор о очень серьезной ситуации. Мы однозначно не нашли решений, и наша задача не была найти какие-то решения. Но мне кажется, что если этот разговор что-то показал, что поиск решений, что это не дело безнадежное, и что им можно и стоит заниматься. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.